Алексей Доронин. Цикл «Черный день». Книга пятая. Поколение пепла. Пепел на рукаве старика, пепел розового лепестка. Пыль, поднявшаяся столбом, выдает разрушенный дом. Пыль, оседающая в груди, твердит, что все позади. И не надо мечтать о звездах. Так умирает воздух. Потоп и засуха в свой черед поражают глаза и рот. Мертвые воды, мертвый песок. Ждут, что настанет срок. Тощая выжженная борозда намекает на тщетность труда. Веселиться не веселя. Так умирает земля. Вода и огонь унаследуют нам, городам, лугам, сорнякам. Вода и огонь презрят благодать, которую мы не смогли принять. Вода и огонь дадут завершение нами начатому разрушению. Храмов, статуй, икон. Так умрут вода и огонь. Томас Стернс Эллиот. Четыре квартета.
Часть первая. Пламя войны.
Самая лучшая война – разбить замыслы противника. На следующем месте – разбить его союзы. На следующем месте – разбить его войска. Самое худшее – осаждать крепости.
Сун Цзы. Глава первая. Котлован.
Месяцы, ненаполненные событиями, мелькали перед глазами, как минуты. И вот уже миновала эта зима, первая из обычных, показавшаяся такой короткой. Весна пришла рано. Все ждали куда более страшных климатических аномалий, но уже в мае снег начал медленно таять. А как только он сошел, начала оживать и природа. Все то, что никак не хотело умирать. Набухли почки, и уже проклюнулись в городских аллеях первые листья. Вернулся из небытия мир насекомых, и редкие птицы, наконец, долетели до середины замерзшей реки Обь. Пришла весна и в Подгорный. Может, Александр и подумал бы над детальным описанием природы, но ему некогда было любоваться. Он работал. Лопата со стервенением врезалась в землю, все еще слишком твердую. От напряжения лицо Данилова заострилось, на лбу пролегла морщина. Губы беззвучно шевелились, будто он адресовал кому-то ругательство. «Эй, ты чего такой злой сегодня?» — окликнул его Аракин. «Вроде никто тебе на ногу не наступал. Или вы расстались с этой?» «Да мы не сходились», — буркнул Саша. «Так, встретились пару раз». Степан Фомин тоже поднял от канавы свое круглое, похожее на репу лицо, увенчанное бородой, переходящей в отросшие на щеках бакенбарды. Хотя все они были в одинаковых оранжевых спецовках, со светоотражающими полосами и одинаковых резиновых сапогах, два человека, трудившиеся над углублением ямы справа и слева от него, были друг другу полной противоположностью. Степан – системный администратор, игроман, киноман и просто большой человек. Хотя диета в убежище и помогла ему сбросить те лишние килограммы, какие у него были, он и сейчас оставался крупным, массивным, в полтора раза тяжелее Саши при почти одинаковом росте. Виктор Аракин был, наверное, самым унылым на свете менеджером по продажам. У него был монголоидный разрез глаз, тихий невнятный голос. А еще он интересовался восточной мистикой. До войны он успел получить специальность маркетолога, но последним местом работы была фирма по установке пластиковых окон. В городе обычно ходил в спортивных костюмах, которых у него было 5 пар, с полосками разных цветов и в своей любимой кепке. Как многие выходцы с рабочих окраин, он стеснялся налета интеллигентности, подделывался под четких пацанов с района, копируя даже их манеру говорить и мимику. Но слушал при этом не шансон, не рэп и даже не русский рок, а депешмод и рвущую мозг скандинавскую электронную музыку. Она и сейчас звучала у него в наушниках плеера. Доносившиеся до Саши тягучие аккорды без слов, похожие на звук бубна алтайского шамана, могли вогнать в тоску. Но их то и дело сменяли яростные всплески, похожие на оцифрованный шум космических сред. С самого детства, пока Александр брел вдоль пересохшего русла реки, по которой остальные играючи плывут, у него не было тех, кого можно было бы с чистой совестью назвать друзьями. Теперь появились люди, которые слегка приближались к этому определению. В свою душу Данилов не пускал никого, но рад был возможности поговорить с кем,